Фима, что это? Что с ним? Фима обнял ее за тощие плечи. Умирает. И она поняла, что это правда. Ее прозрачные глаза ужили. Она вся подобралась и неожиданно твердо сказала Фиме: «Выйди и пока сюда не заходи». Фима, ни слова не говоря, вышел. Глава 15. Люда нерешительно стояла в проеме двери, от порога заглядывая внутрь. «Все выйдите. Все, все». Жест был величественный и даже театральный. Джойка, сидевшая в уголке, уперев подбородок в колени, изумилась. «Нина, я пришла за ним сидеть». Ей говорю, все убирайтесь. Джойка вспыхнула, затряслась, подскочила к лифту. Люда растерянно стояла посреди мастерской. Натянув одеяло на голову, похрапывал уснувший гость. Анинка метнулась в кухню, вытащила из каких-то глубин белую фаянсовую супницу. На мгновение предстал тот чудесный день, когда они приехали в Вашингтон, переночевали у Славки Крейна, веселого басиста, переквалифицировавшегося в грустного программиста, как позавтракали в маленьком ресторанчике в Александрии возле скверика. Пенсионеры играли на улице чудовищно плохую, но совершенно бесплатную музыку, а потом Крейн повез их на барахолку. День был такой веселый, что решили купить что-нибудь прекрасное, но за полтинник. Денег, правда, было очень мало. И тут к ним пристал седой красивый негр с изуродованной рукой. И они купили у него английскую супницу времен бостонского чаепития. А потом весь день таскали с собой эту большую неудобную вещь, которая никак не влезала в сумку. А Крейн со своей машиной поехал кого-то встречать или провожать. «Так вот зачем мы ее тогда купили», — догадалась Нинка, наливая в нее воду. И она вся распрямилась, ростом стала еще выше. Торжественно пронесла супницу в спальню, держа ее высоко, на уровне лица, прижимаясь к бортику губами. «Совсем, совсем сумасшедшая! Что с ней будет?» — сморщился Фима. Она уже забыла, что всех выгнала. Супницу она осторожно поставила на красную табуретку, вытащила из комода три свечи, зажгла их, оплавила снизу и прилепила к фаянсовому бортику. Все получалось у нее с первого раза, без труда. Нужные вещи как будто выходили ей навстречу. Она сняла со стены бумажную иконку и улыбнулась, вспомнив, какой странный человек оставил ее здесь. Тогда у них в доме жил один из многочисленных бездомных эмигрантов. Нинка была равнодушна к постояльцам и обычно почти их не замечала, а как раз того просила поскорее выставить. Но Алик говорил: «Нинка, молчи, мы слишком хорошо живем». А тот парень был чокнутый, не мылся, носил что-то вроде верик на теле, Америку ненавидел и говорил, что ни за что бы сюда не поехал, но у него было видение, что Христос сейчас в Америке, и он должен его разыскать. И он искал, гоняя по Центральному парку с утра до вечера. А потом его кто-то надоумил, и он отправился в Калифорнию, к другому такому же, но к американцу, не то Серафим, не то Севастьян, тоже, говорят, был сумасшедший, еще и монах. Иконку Нина поставила, уперев ее в суповую миску, и задумалась на мгновение. Какая-то мысль ее тревожила об имени. Имя у него было совершенно невозможное. В честь покойного деда родители записали его Абрамом, а звали всегда Аликом. И пока родители не разошлись, всегда спорили, кому это пришло в голову, назвать ребенка столь нелепо и провокационно. Так или иначе, даже не все близкие друзья знали его настоящее имя, тем более, что, получая американские документы, он записался Аликом.